Добрый день. Это радио «Комсомольская правда». Меня зовут Дмитрий Делинский. Вместе со мной в студии доктор технических наук Сергей Кобин. Сергей Викторович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Мы продолжаем цикл программ под общим названием «Фарватер». Это разговор о том, что нужно сделать для того, чтобы будущее России было светлым и успешным. В этой программе мы подводим итоги экономических и финансовых форумов 2019 года. Ну и поскольку мы такая немножко просветительская программа, начинаем со строчек, которые помним из школьной программы по литературе.
В каком году рассчитывай, в какой земле угадывай, на столбовой дороженьке сошлись 7 мужиков. 7 временно обязанных подтянутой губернии уезда Терпигорева пустопорожней волости и смежных деревень Заплатова, Дырявина, Разутова, Знобишина, Горелого, Неелого, Неурожайка тож. Сошлись и заспорили. Кому живется весело, вольготно на Руси?
Николай Некрасов. Вместе с ним мы сегодня, как и полтора века назад, задаемся вопросом, а кому, собственно, на Руси жить хорошо? Начинаем с ярмарки тщеславия, которая прошла в Петербурге в начале лета, я имею в виду Международный экономический форум, потом был осенний финансовый форум в Москве. У нас и у наших слушателей накопились вопросы по этому поводу.
Ну, как вы помните, Дмитрий, мы должны были ответить на вопросы наших радиослушателей, поскольку ряд вопросов у нас тянутся с этого самого экономического форума с 19 июня, и учитывая необычайно колоритную дискуссию на сентябрьском финансовом форуме в Москве, я решил объединить некоторые вопросы и ответить на них с осознанием новых реалий сегодняшнего дня. Поэтому наша передача сегодня получила название «Кому на Руси жить хорошо». Сразу хочу сказать, что образы царя, министра, чиновника и купца в одноименной поэме Некрасова имеют в нашем случае существенное значение.
Ну, то есть, все совпадения, как говорят в конце фильмов или в начале фильма, все совпадения с реальными персонажами и обстоятельствами абсолютно случайны.
Совершенно случайно, конечно.
Окей.
Начиная наше обсуждение, во-первых, я хотел бы поблагодарить всех радиослушателей за поддержку и внимание. Мне она очень важна. Во-вторых, я постараюсь ответить на все заданные вопросы и о нравственности, и о том, что нужно делать сегодня и завтра, и о практической экономике. Сразу хочу попросить прощения у тех, кому некоторые передачи показались сложными или витиеватыми. Я искренне стараюсь и буду стараться объяснять как можно доступнее всем, включая молодежь. Вместо 7 мужиков, как у Некрасова, сегодня мы используем примеры из короткого интервью за сценой журналиста Сергея Брилева от 14 сентября с 2 министрами экономики и финансов, руководителями Счетной палаты и Центрального банка, мэром Москвы и банкиром.
Все по итогам финансового форума в Москве.
Все по итогам форума. Все они высказались, кому и как хорошо живется на Руси.
Кому?
Лучше всего, как оказалось, живется мэру Москвы. Рост в Москве настолько велик, что невольно вспоминаются слова из третьего откровения Библии, апостроф 17. «Ибо ты говоришь, я богат, разбогател и ни в чем не имею нужды, а не знаешь, как ты несчастен и жалок, и нищ, и слеп, и наг». Москва-то, вероятно, и разбогатела. А вот что другие регионы. Давайте обратимся к реалиям жизни, к народу, значит. Псковская губерния, например, воспитатель детского сада, зарплата 8 тысяч рублей. Может, это и записано на полставки, но работать-то нужно ставку. А то работы в округе-то нет. А как живут на эти деньги? А вот как. Грибы, подсобные хозяйства, словом, как у Некрасова в поэме. Дальше посмотрим. Новгородская губерния. Предположим, кандидат экономических наук, доцент-преподаватель Новгородского университета. Зарплата 12 тысяч рублей. Вероятно, тут могут быть и надбавки, горловые и прочее. Но как в итоге живут на такие деньги? А вот как. Грибы, подсобные хозяйства, словом, как у Некрасова в поэме. Далее обратим внимание на Тверскую губернию. Вышневолочковский район, поселок Борисово. В советские времена население насчитывало 5 тысяч человек. В основном все работали на стекольном заводе, промышленность, значит, и вокруг него. Завод закрыли, сегодня население до 1000 человек, работы не найти, поселок вымирает. Как же живут там и в округе? А вот как. Грибы, ягоды, подсобные хозяйства, лес вырубают, новых посадок рекультивации не делают. Дороги изуродовали в связи с этим. Хуже, чем у Некрасова получается. Тут дадим ответ на вопрос нашего радиослушателя Григория Кулакова.
Вопрос звучит так. А как сделать нравственные ориентиры главным приоритетом в обществе для того, чтобы все это как-то полегче, получше стало?
Вот нам подсказывает ответ на этот вопрос мэр Москвы. Думаю, что нужно распространить его опыт и в других регионах и областях. Если, например, такой положительный опыт в Москве и средняя зарплата более 80 тысяч рублей, то нужно этого выдающегося специалиста отправить в Псковскую, Новгородскую и Тверские области, ну, хотя бы на год. Может, и там он все устроит, как в Москве. Опыт хороший, пригодится в регионах. Кроме того, в этих регионах еще не научились отличать бордюр от поребрика. А там, со временем, глядишь, и зарплаты вырастут, и нравственность, и у тех, и у других.
Сергей Викторович, пара любопытных цифр, ну, как бы, даже не в развитии темы, а в перпендикуляр к этой теме. Смотрите, бюджет Москвы 2500 евро на человека.
Ну,
в пересчете на европейские деньги. Бюджет России 1800 евро на человека. То есть Первопрестольный живет примерно на четверть богаче, чем вся остальная страна. Это если считать вот тупо, грубо бюджетные деньги. Берем самое успешное постсоветское государство в внезапно это Эстония. Бюджет страны примерно 8 тысяч евро на человека. Бюджет столицы Таллина 1500. То есть получается, что Москва, грубо говоря, как столица, живет богаче, чем Таллин раза в 1,5-2, а Россия в целом беднее Эстонии раза в 4. То есть получается такой вывих централизации.
Ну, это логично совершенно, потому что в Москве, ведь мы же ничего не делаем. Мы добываем нефть, газ и лес, кругляк, наше любимое с вами слово, мы поставляем за рубеж. Даже не пиломатериалы.
А деньги от этого остаются где?
А деньги от этого, учитывая все министерства, где находятся? В Москве. Вот результат. Эти достижения совершенно понятны. Это первое. Второе. Инвестиционная привлекательность Москвы, о которой говорят 20%. Совершенно тоже понятно почему. А куда еще вкладывать? Куда вкладывать? Даже в Петербурге строительная отрасль, она не процветает. Почему? Нет покупательной способности, нет возможности у людей покупать квартиры. Что они делают? Они и инвестируют в Москву. Почему? Это единственное место, где есть деньги. Почему? А там правительство и все остальные, администрация президента. Деньги там, деньги в Москве. Денег в Петербурге нет. Деньги в Москве. Это логично. Поэтому то, что там инвестиционный рост 20%, я удивляюсь, почему не 50%. Это логично.
А теперь давайте все-таки вернемся к тому, что говорит министры на финансовом форуме,
да,
в Москве по поводу того, кому хорошо живется на Руси.
Да. Что же сказали министры про то, как живется на Руси? Инвестиций не хватает, говорят они. Желательно частных. И чтобы законы по налогообложению не меняли.
А...
Желательно закрепить это через законодательно, через Государственную Думу и Совет Федерации.
Простите, это те же самые министры, та же самая Госдума и тот же самый Совет Федерации, которые доблестно повысили НДС до 20%.
Совершенно верно. И провели пенсионную реформу, о которой мы поговорим в следующем. Сразу хочу напомнить министрам финансов и экономики, что инвестиции – это капитал, размещенный с целью получения прибыли. Внимание! А капитал – это доля богатства, отнесенная на промышленность. А там и альтруизм, и нравственность, конечно. А где у нас промышленность? В Москве? Сомнительно. Там промзоны застраивают жильем. Кроме того, когда я услышал короткое выступление финансового министра, то тут я же тут же вспомнил 2003 год и Временную коалиционную администрацию Соединенных Штатов Америки в Ираке, ее руководителя Пола Бремера. Его экономическая программа поразительно похожа на предложение наших министров. Смотрите, свободный рынок, в кавычках свободный. Все товары извне поступают без пошлин или с минимальными пошлинами, собственно, как у нас. Приватизация и частные инвестиции. О чем и говорят наши министры. И, понятно, свободный вывоз капитала с минимальными налогами или вообще без налогообложения. Опять как у нас. Опять как у нас. Обналичивание, вывоз, офшоризация. Удивительное, поразительное совпадение взглядов. Поразительное. Вот только они в Ираке не успели все это внести в законодательные акты, что у нас пытаются сейчас сделать, чтобы нельзя было изменить налоговую базу. Видимо, поэтому пока не процветают, а промышленности-то просто там нет. Собственно, как и у нас в России, промышленности нет. Есть, но очень мало.
Поставим разговор на паузу. Буквально через пару минут вернемся в эту студию. Сергей Кобин, доктор технических наук, я Дмитрий Делинский. Обсуждаем результаты экономических финансовых форумов, которые произошли в нашей стране в этом году.
Новое время диктует новые правила. Ты не позволяешь себе подолгу быть привязанным к одному месту. Ты думаешь об удобстве, скорости и доступности информации. Именно поэтому мы сделали совершенно новую версию мобильного приложения «Радио Комсомольская правда». современный интерфейс и обширный набор полезных функций. Возможность слушать нас в дороге, как на iOS, так и на Android. В режиме онлайн и подкасты. «Комсомольская правда». Всегда рядом. Радио жизни. Радио для тебя.
А это мы вернулись в петербургскую студию радио «Комсомольская правда». Я Дмитрий Делинский, доктор технических наук Сергей Кобин. Это программа «Фарватер». Говорим о том, что нужно сделать для того, чтобы будущее России было светлым и успешным. В этой программе подводим итоги экономических и финансовых форумов 2019 года. Остановились в предыдущей части программы на том, что звучало на финансовом форуме в Москве.
Ну, как вы помните, вслед за министрами экономики и финансов выступал банкир от коммерческих банков.
То есть это уже бизнес, это не чиновники, это бизнес.
Ну, в отчасти бизнес,
типа,
да.
Типа
все
бизнес.
Это, все это рядом, близко с бюджетом. И предложил отменить налоги НДФЛ для бедных. Вроде хорошее дело это, да?
Да, логично.
Почти как предложение о 4-дневной рабочей неделе. Тоже логично. Можно вообще на работу не ходить. Я вот когда слышу предложение о 4-дневной рабочей неделе, я думаю, а почему 4 дня так много-то? Однодневную рабочую неделю. Это же как хорошо-то. Вы посмотрите, наша бедная, я бы сказал, в ряде случаев нищая страна, мы отдыхаем и в мае, и под Новый год, и отдыхаем по 2 недели, никто ничего не делает. После этого мы удивляемся, у нас стагнация. Так поэтому и стагнации мы же не работаем. Но же никто ничего не делает, зарплаты мы не получаем, налоги не платим, фонды не пополняем, потом удивляемся, а где деньги? Именно там. Потому что любое число, умноженное на ноль, будет тот самый ноль.
Ну, хорошо, давайте теперь все-таки вернемся к налогам.
Да, ну, главное, что я хочу сказать про банкира. Он забыл, что нужно не отобрать чужое, а чужое – это из государственного бюджета, а отдать свое. И мне, например, да, как человеку обеспеченному, и ему, и любому другому, купцу или министру, у кого доход свыше 250 тысяч долларов в рублевом эквиваленте, нужно платить прогрессивную шкалу 27%. 27% НДФЛ. Тогда и у бедных появятся деньги на жизнь, и на налоги. И ситуация станет гармоничной. Те, кто будет пытаться взять больше денег из бюджета, да, для себя, как бы, вот, или из дохода, да, он будет платить больше налогов. Те, кто будут оставлять эти деньги на развитие, будут стимулировать развитие компаний, предприятий и промышленности.
Ну, то есть...
Я даже вам приведу пример с Кокориным и с Мамаевым. Вы представьте себе, если бы Кокорин и Мамаев заплатили бы налог 27% всех денег, которые они получают, сегодня фактически в черную, даже не в серую, а в черную. Если бы они заплатили 27% с этой суммы, дури было бы меньше, понимаете? Не до дури было бы поджигать там шампанское и все остальное, потому что были бы денежки уплачены в налоги. Вот эти 27% выполнили бы воспитательную функцию. А когда человек получает, ничего не делает, да какая прелесть-то, господи. Где, какие страны мира так живут? Только мы. Только мы. Это дикость только у нас. Одни супербогатые, другие – до свидания, гуляйте. Это что такое?
Погодите, экономическая модель, которую вы предлагаете, насколько я понимаю, она как бы не только кнут, но еще и пряник. Потому что если ты, допустим, вкладываешь свои доходы, большую часть своих доходов в развитие своего предприятия, то эти деньги, то, что ты вложил, они налогом не облагаются.
Конечно.
Вот эти самые НДФЛ. То есть, условно говоря, ты можешь оставить себе зарплату на уровне средней зарплаты по стране и платить с нее те же самые
13%. Да 250 тысяч долларов на человека, это огромные деньги, 20 тысяч, больше 20 тысяч долларов в месяц. Угу. Кому мало, пусть подумает на эту тему. Это первое. Второе, вы сказали кнут и пряник. С пряником согласен. Какой это кнут? Какой это кнут? Я вообще тут никакого кнута не вижу. Вы посмотрите на Сингапур. У Сингапура ставка была 28%. Такая же, только 28%. Я предлагаю 27%. Какой Сингапур имеет из первого мира в третий? 30 тысяч долларов на человека. 30 тысяч долларов на человека. Понимаете? Швейцария 80 тысяч долларов на человека, в кантонах Тичино и других кантонах величины подоходного налога возле 27%, 28, 32 и так далее. Это стимул, там нет никакого кнута. Отдавая другим, это удивительный путь, ведущий к цели через отдаление от нее. Отдай другому. отдай другому. Или не хочешь ты платить больше налогов, инвестируй в собственное дело, инвестируй в любое другое дело, но не распихивай по карманам. Вот откуда у нас берутся Мамаева и Кокорина. Это результат безнравственности и деморализации экономики. Я думаю, это ясно?
Фарватер.
Так, возвращаемся на финансовый форум московский.
Да, далее, чтобы не было гендерных обвинений, что у Некрасова 7 мужиков, а у нас в данном случае и дама имеется, глава Центрального банка. И тоже с позицией и заявлением. Заявление важное, не могу не процитировать. Да. Бюджетная и денежная кредитная политика связаны. Вот что до меня сказано настолько сильно, что примерно так. Партия учит нас. Газы при нагревании расширяются.
Пришла весна, настало лето. Спасибо партии за это.
Да. Сельскому хозяйству в России мешают 4 причины. Лето, зима, осень, весна. Сказано сильно, вот тут ничего не добавить. Тем не менее, вывод просится на примере Центрального банка Украины.
Внезапно.
Именно Украины. Украины, я не оговорился, да, я не оговорился. Эти бессовестные расхитители государственной собственности Украины, оказывается, что глава этого учреждения создала все условия для санации обанкротившихся банков. И во время этой так называемой в кавычках санации из бюджета были выведены, а точнее украдены, миллиардов долларов. Но по существу...
Очень знакомая картина.
Да, по существу. Это наша же картина в России. Тоже с помощью агентства страхования вкладов мы знаем массу случаев из СМИ, когда у нас арестовывают ответственных генералов, там полковников как гороха вообще, из ФСБ, МВД, Центрального банка представителей и так далее. И через эти схемы и цифры вывода денег доходят до триллионов рублей. Иначе говоря, надо понимать, будут частные инвестиции или нет, все равно обналичивание и офшоризация и воровство остается. Вот вам и денежно-кредитная политика. Вот что по мне, то им там в Центральном банке живется вольготно и хорошо. Таким образом, из 6 мужиков, не считая журналиста Брилева, только один высказал иную точку зрения, а именно руководитель Счетной палаты.
Это бывший министр финансов Алексей Кудрин.
Минуточку. Да, это бывший министр финансов Алексей Кудрин. Я намеренно фамилии не называю, знаю все фамилии, понятное дело, чтобы...
Да, извините, тот самый человек, который придумал финансовую модель, по которой живет наше государство.
Но на сегодняшний день, обратите внимание, он понимает, что на Руси сегодня живется трудно. И Москва, и Петербург не отражают реальные картины в России. Вы заметите, они там даже друг другу за руки хватают. Но главное, что он заговорил о промышленности, производительности, а значит, об альтруизме и милосердии. Хотя, что по существу вопроса, то один, конечно, в поле не воин.
А, минуточку, Сергей Викторович, а Кудрин один?
Ну, просто... Из всех стоящих за сценой у Брилева он был единственный, кто отстаивал интересы промышленности, говорил о производительности, говорил о реальном секторе экономики. Из всех он только один.
А я сейчас задам опасный вопрос.
Пожалуйста.
А как же царь?
Вы знаете, вот что касается царя, то и у Некрасова есть царь. И я хочу сказать, что мы начали передачу с того, что это имеет существенное значение. Так вот, про царя я предлагаю поговорить нам с вами в одной из наших следующих передач, где я с помощью Владимира Сергеевича Соловьева буду рассказывать, а что такое счастье. И тогда через счастье мы поймем, а какая же в данном случае будет роль царя.
Точку ставим. Прямо здесь, прямо сейчас прощаемся с вами. Сергей Кобин, доктор технических наук. Дмитрий Делинский, ваш покорный слуга. Всем хорошего дня.
Всего вам доброго. До свидания.